Петербургский автограф.
Давно запаханы окопы и траншеи. Там, где в 45-м разрывались гранаты, колосятся поля золотой пшеницы. Тихо кругом, спит земля. Но если прижаться к земле грудью, мы услышим рассказ о далеком, но незабываемом. Рассказ о войне.
Книга поколений.
У микрофона ведущая Ольга Смирнова. 22 июня мы еще раз вернемся к воспоминаниям о подвиге нашего народа, вынесшего на своих плечах главную тяжесть лишений и потерь, воевавшего, и никто этого не оспаривает, в боевом союзе с Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Каждый год мы в автографе говорим о войне в разных аспектах. Вспоминали самые значительные операции, как наступательные, так и оборонительные. Вспоминали наших легендарных полководцев. Подробно рассказывали о возмездии, настигшем главных военных преступников в Нюрнберге. Вспоминали и самые героические подвиги на фронтах войны, ведь только звание Героя Советского Союза в годы войны удостоены 11 567 военнослужащих. Сегодня о людях, о подвиге гражданских людей, совершенно безоружных. Мы считаем своим долгом открыть эту тему, ведь в каких условиях человек делает личный выбор? Не по приказу, а в ситуации, когда можно уклониться от смерти, выжить, спастись. У микрофона публицист Георгий Васюточкин.
Книга поколений.
В качестве зачина приведу суждение авторитетного лица, директора Государственного Эрмитажа, академика, профессора Михаила Борисовича Петровского. Послевоенное поколение людей войну воспринимает как кнопки на пульте телевизора. Кажется, только в России еще теплится тревога, лишь бы не было войны. Ну а уж если брать не послевоенное, а постсоветское поколение, то у него в голове вообще неизвестно что. И в отсутствии единого учебника истории там превалируют версии. А тех, кто помнит войну, осталось не больше первых процентов. Тема невынужденного, частного подвига, да еще и в ситуации, когда можно уклониться от выбора и остаться жить, заслуживает романа или научной монографии. Поэтому не судите за мой личный выбор имен среди выбранных героев сюжета. Не все граждане СССР, но ведь нацизм до нападения на Советский Союз подмял под себя всю континентальную Европу. А очередность появления в рассказе выбранных героев определяется календарными датами их подвига в хронологическом порядке, за единственным исключением гибели. Первым в нашем рассказе выпало стоять Борису Вильде. Его расстреляли раньше других, 23 февраля 1942 года.
Мы уже рассказывали о нем, но в другом ракурсе и с обстоятельными подробностями творческой биографии. Напомните все-таки коротко.
Ну, я в той более развернутой передаче говорил о его интеллекте, научных заслугах, ведь он приехал в Париж, где и совершил свой подвиг, уже будучи известным ученым-этнологом.
Но он наш земляк.
Да, конечно. Вильде родился в Петрославянке, вошедшей ныне в границы Большого Санкт-Петербурга. Его мать – состоятельная крестьянка Мария Васильевна Голубева из деревни Ястребино Ямбургского уезда. И ныне там единственный музей Бориса Вильде. В 1913-м умер отец, наполовину эстонец, затем война, революция, и мать с 9-летним сыном оказывается в Тарту. Далее гимназия в Тарту, учеба в Тартуском университете и в 30-е годы эмиграция в Европу. Сначала в Германию, а в 32-м году во Францию. И как раз к этому времени он дипломированный филолог и более всего этнограф, поэт, всесторонне образованный исследователь, кроме европейских языков, знает китайский и японский, но...
Ну, а теперь о подвиге.
В июне 1940-го гитлеровская Германия оккупировала Францию. Французская армия быстро капитулировала, и, что совсем уж нехорошо, большая часть ее кадрового состава отправилась на Восточный фронт воевать против СССР на стороне Германии, нести, так сказать, европейскую цивилизацию. Вильде сражался в регулярной французской армии, попал в плен к фашистам, бежал из плена и в июле 40-го вернулся в Париж. Меньшая часть французской армии, не сдавшаяся фашистам, перебирается в колонии Франции, Алжир и Сирию, а генерал де Голль, нашедший убежище в Лондоне, выпускает 18 июня 1940 года листовку ко всем французам, где провозгласил: «Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну», и призвал честных французов противостоять гитлеровскому режиму. Эта листовка де Голля в тысячах экземпляров была сброшена с самолета над оккупированным Парижем.
Борис Вильде уже бежал из фашистского плена к тому времени. Как он воспринял этот призыв, русский эмигрант?
Совершенно буквально. Именно он вместе со своим соотечественником Анатолием Левицким организовывает в Париже французское подполье. Конечно, десятки мелких групп, представляющих партии Франции, общественные движения, общество, по-своему противодействуют оккупантам, но генерал де Голль, кадровый военный, знает цену этому многопартийному калейдоскопу. Поэтому первый год-полтора он все свое внимание уделяет сплочению дееспособных кадровых военных, сумевших выбраться из Франции. И так уж выходит, французов по-настоящему организованному противостоянию поднимают русские подпольщики, ведомые Борисом Вильде. Передовица первого выпуска печатного органа французских подпольщиков газеты «Резистанс» – «Сопротивление» заканчивается словами: «Взяв на себя дело, которому мы поклялись служить, мы живем одной волей, одним стремлением и одной задачей возродить Францию чистую и свободную». Подпись: Комитет общественного спасения, комитет, который возглавил Борис Вильде.
А когда фашисты его схватили?
В конце марта 1941 года.
А потом что?
А потом застенок, одиночная камера, 11 месяцев допросов. А в феврале 1942, когда фашисты понесли ощутимые потери, будучи отброшены от Москвы и остановлены под Ленинградом, взбешенный Гитлер передает свой приказ в Париж устроить показательный процесс над Вильде для устрашения участников французского сопротивления. В холодной и темной камере Вильде сохраняет твердость духа. Вот строки одного из его последних писем жене, Ирене Лотт. «Я советую не упустить и такую мелочь, как аристократическое обращение к жене на «вы». Моя дорогая, думайте обо мне как о живом, а не как о мертвом. Весь ушедший год заперт для меня в четырех стенах моей одиночки. И все же нет во мне горечи. Напротив, я чувствую благодарность к жизни, подарившей мне это долгое и чистое испытание. будто меня заставили держать экзамен на звание настоящего человека, и я надеюсь, что выдержу его до конца. Вильде был расстрелян в форте Мот-Валерьен, название форта, 23 февраля 1942 года.
А Франция ценила подвиг русского гуманиста Бориса Вильде.
3 ноября 1942 года, находившийся в Алжире, генерал де Голль издает приказ о награждении Бориса Вильде медалью сопротивления. Читаю выдержку из приказа. «Вильде оставлен при университете, выдающийся пионер науки, целиком посвятил себя делу подпольного сопротивления с 1940 года. Будучи арестован гестапо и приговорен к смертной казни, явил своим поведением во время суда и под пулями палачей пример храбрости и самоотречения». Перехожу к следующему имени нашего нынешнего сюжета. Это всемирно прославленный герой, польский педагог Януш Корчак. Вряд ли найдется слушатель, не знающий о том, каким поступком он увековечил свое имя. Моя задача – отделить домыслы и интерпретации от точного знания о его подвиге и о значении для нас, его современников.
Знать-то, может, и знают, однако биографическая справка не будет лишней. Откуда он, когда жил, чем занимался до своей мученической кончины?
Он родился 22 июля 1878 или 1879 года. Настоящая фамилия Корчика – Гольдшмидт, Генрих Гольдшмидт. Семья была еврейского происхождения, но очень давно ассимилировалась, приняв польскую культуру и традиции. Мать Цицилия Гембицкая, происходившая из семьи, считавшей себя польской. Юный Генрих воспитывался в польском духе, в атмосфере религиозной терпимости, здоровых политических и общественных принципов, в дружной, любящей семье. Он получил солидное воспитание, считавшееся обязательным в кругах зажиточной буржуазной интеллигенции. Школа, медицинское образование, начатое в 1898 году и полностью завершенное спустя 6 лет. Однако свое истинное призвание он нашел в педагогической деятельности. Кроме того, в 1904 году дебютировал и как прозаик повестью «Дитя гостиной». С первых же лет самостоятельной жизни заявил свою позицию словами: «Капиталистический строй должен рухнуть, только неизвестно как». Это начало 20 века. До конца дней оставался одиноким, бессемейным. Всю свою любовь отдал своим воспитанникам. Опубликовал несколько книг прозы и публицистики, но, пожалуй, довольно о его прошлом. Ведь о Корчике существует огромная литература. Несколько книг о нем – и, главное, книга самого Корчика «Как любить ребенка», издана у нас в русском переводе в годы перестройки многосоттысячными тиражами.
О подвиге нашего героя интернет-поколение вряд ли слышало.
Все неполные 40 лет с момента получения диплома врача и до гибели в фашистском концлагере Януш Корчик отдавал себя детям. Лечил, воспитывал, учил быть людьми. Первые годы Второй мировой застали Корчика на посту директора дома-приюта для оставшихся без родителей малолетних еврейских детей, а еще точнее детей-подкидышей. Вырастить из несчастного ребенка честного гражданина – дело невероятной сложности. Корчик с присущим ему сверхтерпением подбирал персонал, заботился о материальном обеспечении приюта и, пожалуй, самое важное, о том, чтобы в приюте воцарилась атмосфера любви к его несчастным обитателям. Давайте вспомним, ведь гитлеровская машина смерти пришла на польскую землю еще в сентябре 1939 года. Все первые годы Второй мировой на оккупированных территориях последовательно осуществлялся геноцид евреев. В лагеря смерти отправляли взрослых, дошел черед и до детей. В январе 1942 года в Берлине в Главном управлении имперской безопасности было принято постановление о так называемом окончательном решении еврейского вопроса в оккупированных Германией странах. Все предельно просто. Полное уничтожение. Приют Корчика находился на территории еврейского гетто в Варшаве, откуда ежедневно людей, взрослых, увозили в концлагерь Треблинка-2 для уничтожения в газовых камерах. Но дошел черед и до маленьких обитателей приюта.
Я думаю, что легенда о подвиге известна многим согражданам старшего поколения. И в двух словах она звучит так. Корчик вошел вместе с детьми в газовую камеру, хотя мог спастись, как говорят.
В таком изложении легенда, мне кажется, немного дегероизирует подвиг Корчика. Ведь в безвыходную минуту мгновенная смерть кажется не страшной. Сколько наших летчиков-героев направляли свои самолеты на танковые или пехотные вражеские колонны, сколько наших воинов бросались под танки со связками гранат. Вечная им память, но Корчик действовал вовсе не в состоянии эффекта и не в какое-то единое мгновение.
А как это было? В чем этот особенный героизм?
Задолго зная о предстоящем вывозе детей в лагерь уничтожения, Корчик находил в себе мужество ограждать их от страха перед ужасным. Он держится ровно и, как всегда, внимателен к своим питомцам. Говорит им, что приюту предстоит поездка в деревню, работать в лесу или в поле. А чтобы занять их отвлекающим делом, он готовит силами воспитанников вот в эти ужасные недели – театральное представление. 18 июля 1942 года дети разыгрывают в приюте пьесу Рабиндраната Тагора «Почта». А за время, остающееся до выезда на смерть в лагерь Треблинка-2, Корчик изыскивает средства для изготовления детям парадной выездной формы.
Сколько ему было осенью 42-го? 64 года? Железное самообладание проявил этот человек.
И вот наступает день 5 августа 1942-го. На площадь у Гданьского вокзала, куда сгоняли людей перед отправкой лагеря, воспитанники Корчика приходят стройной колонной по 4 в ряд, 200 человек, со своим зеленым флагом. А зеленый цвет был для них символом надежды, роста, расцвета. И с ними пришел тот, кто вывел в люди тысячи таких вот детей, еврейских и польских. Он абсолютно точно мог спасти свою жизнь, ему много раз надежно предлагали бежать из гетто в укрытие. И даже в последнюю минуту перед отходом поезда он якобы мог спастись. Но я обращаю внимание на слово «якобы» из цитируемого мною текста Марека Яворского. Ведь сколько раз наши радио и телеведущие уверяли, будто к Янушу Корчику подошел немецкий офицер и предложил отойти от вагона. Нет, никто не видел этого эпизода с офицером. Просто колонну вместе с Корчиком погрузили в вагон. Все.
До последнего он защищал своих питомцев. И, давайте будем говорить, защитил. Давайте представим эту стройно идущую колонну опрятно одетых детдомовцев, да еще с флагом.
В заключение я в последний раз открою книгу Марека Яворского. Корчик стал символом определенной моральной позиции, которую в наиболее сжатой форме можно охарактеризовать термином «надежный опекун», человек, на которого можно рассчитывать, положиться. Весьма уместно напомнить о том, что не только Януш Корчик, но и многие воспитатели и наставники молодежи из его приюта поступили так же. Вместе с детьми пошли на смерть его сотрудники Стефания Вильчинская, Генрих Остерблаум, Барбина Гжиб, Роза Липец-Якубовская, Сабина Лезерович, Наталья Пос, Роза Штокман, Дора Сальницкая, Генрих Азрилевич. Этот перечень отнюдь не умаляет значения поступка Корчика. Напротив, он придает ему более глубокий символический смысл. Благодаря этому мы воспринимаем его не как единичный акт героизма, который не по плечу нормальному человеку, но как поступок, служащий высшей мерой человеческого достоинства.
Как же люди смогли допустить такое чудовищное зло – фашизм? Сколько же было этих героев не по приказу, подвигов не по приказу?
Мы приблизились к очередной скорбной дате – январь 1943-го. Именно тогда были замучены и казнены герои нашего следующего поминального сюжета – члены молодежной антигитлеровской организации «Молодая гвардия», действовавшей в городе Краснодоне и трех прилегающих к нему поселках, еще Краснодон поселок, Первомайка и Семейкино, все в Ворошиловградской, впоследствии Луганской области. Подвиг краснодонцев, как и два предыдущих подвига, уникален, как ни взглянуть.
Редко вспоминают последние годы.
Вот мы и докажем уникальность подвига краснодонцев. Но для этого, не впадая в рутинное их прославление, обратимся к конкретике. Последовательно будем ставить вопросы и отвечать на них. Когда происходило то, что объемлется словом «Краснодон»? Лето 42-го. Столь же тяжелый для нас промежуток войны, как и первые 5 месяцев 41-го. Фашисты в предгорьях Кавказа, в болотах на Волховском фронте гибнет вторая ударная армия предателя Власова. Начиная с мая фашисты еженедельно захватывают один за другим города центрально-черноземной России. 20 июля война приходит и в маленький, на самом востоке Украины, Краснодон, городок, выросший на месте шахтерского поселка Сорокино. Всеобщая подавленность, я по себе помню. В июле 42-го ехал в эвакуацию в вагоне товарного поезда из Ленинграда в Киров. Многого наслышался и кое-что запомнил. А в Краснодон война вошла 20 июля. В самом начале августа фашисты провели акцию устрашения. Объявили регистрацию оставшихся в городе мужчин. 32 шахтера не подчинились приказу. Их взяли, заставили выкопать могилу, загнали всех в яму стоймя и закопали живьем. Потом начали составлять списки для угона в Германию. Наши продолжают отступать. В августе 42-го фашисты уже под Сталинградом. Вот в какой тяжелой ситуации возникает молодая гвардия.
Кто защитит жителей от произвола захватчиков? Партизаны?
Они здесь действуют неуспешно. Будущий командир молодой гвардии Виктор Третьякевич пробрался в Краснодон после распада партизанского отряда, в котором он воевал. Нет в городе и хорошо организованного подполья. Вот за это Сталин и устроил выволочку Фадееву, заставил его вписать в свой роман главы о партийном подполье. Вызов фашистской машине уничтожения бросают школьники старших классов средней школы. Первую группу сопротивления сразу же создает окончивший 8 классов Сергей Тюленин. К середине августа организации группы уже сообща занимаются трое – Тюленин, Олег Кошевой, весной окончивший 9 классов той же краснодонской школы номер 1, и окончивший уже школу 19-летний Иван Земнухов, собирающийся стать юристом. Первое организационное собрание в начале сентября – на квартире Олега Кошевого, Садовая улица, 6. Там формируется штаб. Кошевой, Земнухов, Тюленин, Третьякевич, Туркенич. В поселках создаются свои пятерки. В Первомайке под началом Ульяны Громовой, в поселках Краснодон и Семейкино старший Николай Земской. К концу сентября в организации уже 30 юношей и девушек. А организационный период заканчивается принятием клятвы.
Кто ее составлял? Как?
Ее составлял штаб, сообща. Она короткая. Главное в ней, по-моему, внятно заявленная обязанность вступившего в организацию. Этот фрагмент клятвы я сейчас прочту. «Клянусь мстить за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть 30 героев-шахтеров. И если для этой цели понадобится моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний». А в начале слова: «Я перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь». В ней главное – народ и родная многострадальная земля. Теперь о целях деятельности молодой гвардии. Вот они. Срыв и саботаж немецких мероприятий, воспрепятствование угону молодежи в Германию, организация диверсий на восстанавливаемых немцами шахтах и мастерских, истребление немцев и предателей Родины, создание продовольственных и финансовых фондов, обеспечение оружием, чтобы в удобный момент уйти в леса и вести открытую вооруженную борьбу, а прежде всего показывать правду о Советском Союзе, о Красной Армии, вселять в народ веру в неизбежный разгром немцев. По-моему, школьники написали так ясно и конкретно, как не смогли бы офицеры из политорганов. На минуту вернусь назад, чтобы уточнить, какие это были школьники. В руководстве штаба не просто ученики, а лучшие ученики. Сергей Тюленин, которого Фадеев изобразил сорванцом, окончил в действительности 8 класс круглым отличником и уже дважды подавал заявление в авиашколу, но ему отказывали каждый раз по возрасту. Земнухов до оккупации Краснодона успел окончить 3-месячные курсы следователей. Хорошо учились и девушки. У многих уже имелась небольшая личная библиотека. Ребята знали, чего они хотят добиться, кем стать.
Вот насколько соответствовали заявленные молодогвардейцами цели их антифашистским операциям за 4 месяца до ареста?
Всего несколько примеров. Еще в августе Володя Осьмухин, Анатолий Орлов и Георгий Арутюнянц собрали примитивную типографию, предусмотрительно заказав для нее детали в разных мастерских города. Шрифт собирали по литерам, роясь в земле на месте сожженной типографии районной газеты. Печатные листовки. Еще 7 ноября 1942 подпольщики установили 10 красных знамен на административных зданиях Краснодона. В этот же день они сожгли так называемую биржу труда, пункт, куда фашисты сгоняли для вывоза на работы в Германию. А уничтожение списков – великое дело. В числе назначенных к отправке были и многие молодогвардейцы. Еще операция – установка красного флага над средней школой номер 4 в Краснодоне. Эта ночная операция под руководством Сергея Тюленина хорошо продумана. Чердак с выходом на крышу ребята успели ночью грамотно заминировать. И когда утром полицаи ринулись снимать флаг и натолкнулись на мины, они отступились, и флаг долго реял над зданием, воодушевляя краснодонцев.
За эти 4 месяца активного сопротивления фашистам эти молодые люди заплатили своими жизнями. Героическим был конец этой молодежной организации, и смерть их была подвигом.
В конце декабря 1942-го они опустошили фашистский грузовик с новогодними подарками для немецких солдат. Продукты стали продавать на рынке для пополнения казны молодой гвардии. Некоторых задержали, а дальше вступил в силу человеческий фактор. Один из задержанных с поличным решил, что его берут не как простого грабителя, а как члена организации, и, рассчитывая на снисхождение, добровольно раскрыл имена и адреса членов молодой гвардии. Пошли аресты, передача молодогвардейцев немецкой жандармерии, пытки и казнь. Известно, что после пыток их сбрасывали в шахту.
Протоколы освидетельствования тел, поднятых из шахты, свидетельствуют о зверствах фашистов. Эти бы документы да, на мемориальные стелы городов так называемой цивилизованной Европы.
И вот очередной сюжет. Восстание в фашистском лагере смерти Собибор на юго-востоке Польши. Лагерь по этническому принципу, только для евреев. Сейчас фильм Константина Хабенского, премьера которого состоялась в апреле в Польше, уже посмотрели и миллионы наших телезрителей.
А почему о Собиборе так мало рассказывали? Ведь многие узнали об этом только теперь.
Потому, наверное, что страны Европы сами начали отмечать юбилейную дату – 75-летие восстания узников этого лагеря. Она приходится на 14 октября 1943 года, то есть еще впереди. Но вот первое называемое мною число. За полтора года в Собиборе было уничтожено 250 тысяч евреев из Польши, Советского Союза и других европейских стран. Еще другая устрашающая статистика о масштабах германской машины уничтожения. Ариадна Рокоссовская, дочь прославленного маршала, пишет: «Из 18 миллионов жителей Европы, прошедших через нацистские лагеря разного типа, более 11 миллионов было уничтожено».
И все же вопрос напрямую, а в чем отличие этого лагеря Собибор от сотен других концлагерей и гетто смерти?
А в том, что восстание его узников было единственным успешным лагерным восстанием за все годы Второй мировой войны. Его руководителем стал младший лейтенант Красной армии, попавший в плен к фашистам в окружении под Вязьмой зимой 1942 года Александр Аронович Печерский. Сначала немцы с присущей им аккуратностью направили его в лагерь как офицера, но уже в Польше по доносу соотечественника он был переведен в чисто еврейский лагерь, уже без шансов выжить. Печерский, почти ровесник другому герою нашей программы, Борису Вильде, родился в 1909 году в Кременчуге в семье адвоката. В 1915-м семья переехала в Ростов-на-Дону, где Печерский окончил школу и университет, успел поработать и на производстве, вот технические навыки пригодились ему и в Собиборе.
Документалисты что о восстании говорят?
Говорят, что в лагере царила атмосфера обреченности. Охрана была сформирована из бандеровцев и, как это ни прискорбно, из пошедших на службу к немцам красноармейцев. Один из них, печально знаменитый Иван Демьянюк, получивший прозвище Иван Грозный, лично убил до самого последнего дня войны 28 тысяч евреев и фактически остался безнаказанным. Умер в 2012 году на территории Германии. А Печерский был переведен в Собибор лишь осенью 43-го года. И на этот момент в лагере находилось 600 узников. Существовала, правда, небольшая подпольная группа, строившая планы побега. Печерский принял сразу же командование на себя и предложил собственный план побега.
Вот это совершенно удивительно, потому что узники-то истощены, безоружны. Казалось бы, ну просто нет шанса.
А план оказался предельно дерзкий. Не прорыв группой, а восстание всех 600 заключенных с уничтожением охраны и администрации лагеря. Но ведь с голыми руками и 600 узников не войско. Печерский обратил внимание на род работ, выполняемых узниками. При лагере было две крупных мастерских – столярная и швейная. Делали мебель и шили одежду, обувь. Было налажено производство формы для охранников, широкий ассортимент. Немцы учли особенности контингента, какой же еврей не портной. Охранники и персонал Собибора с удовольствием носили даром сделанную для них одежду. Печерский отдал приказ – сначала нужно добыть оружие и только потом всем лагерям одномоментно на прорыв. А как началось? закройщики, портные, разметчики стали по одному зазывать в швейную мастерскую вооруженных охранников и немцев тоже под предлогом примерки и подгонки костюма или рубашки по фигуре, но по одному. Голыми руками душили вошедших и тела спускали в погреб. С убитого снимали автомат. Администрация заметила непонятную убыль охраны, когда число задушенных перевалило на третий десяток. Печерский скомандовал идти на прорыв. Из 600 узников ломать ворота и убивать немецких офицеров бросились 430 человек. 170 остались на верную смерть. Сил уже не было ни душить, ни бежать. Пулеметом с лагерной вышки было убито 80. Остальные 350 снесли ворота и бросились прочь.
То есть доносчика здесь не оказалось?
Да. Но куда бежать? Польские евреи повернули на запад, в родимую Польшу. И тут уж постарались поляки. По их наводке оккупанты переловили более 150 беглецов. А Печерский повел свою половину в Белоруссию. Эти большей частью спаслись и вышли к партизанам. Сам Печерский из отряда нашел путь к регулярной части Красной Армии и к концу войны дослужился до капитана. Его даже представили к награде Ордену Отечественной войны, но наверху решили, что ему довольно будет и медали за боевые заслуги. Дальше мирный труд, почет и уважение сограждан и кончина в 1990 году.
Вот на Западе-то о нем давно знают, а у нас лишь во втором десятилетии 21 века услышали.
Да, вот в Израиле ему воздвигнут памятник давно, а у нас его недавно посмертно наградили орденом мужества. В Кременчуге и Ростове есть названные его именем улицы. Сейчас в странах Восточной Европы, да и у нас тоже, проходят конференции, выставки, круглые столы. До 14 октября еще многое узнаем о восстании в Собиборе. И даже ходит специальный поезд «Москва-Ростов», где постоянная экспозиция, рассказывающая в фотографиях и документах о подвиге узников Собибора.
А что с лагерем стало?
Как предвидел Печерский, все оставшиеся там узники были мгновенно перебиты фашистами. И на той же неделе по приказу Гиммлера лагерь был стерт с лица земли.
Вильде, Корчик, краснодонцы, Печерский. Разнонациональная палитра героев. Целая галерея героев. Но в нашей передаче мы расскажем еще об одном.
Это имя героя, погибшего последним, за месяц до окончания войны. Монахиня Мать Мария в миру Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, урожденная Лиза Пиленко, племянница фрейлины императорского двора. Ее отец – русский помещик, обладатель имения близ Анапы, нормальная дворянская семья. Родившаяся в декабре 1891-го, Лиза Пиленко – ровесница Мандельштама, Владимира Шилейко, Марии Шкапской, на год моложе Пастернака и Веры Инбер и на полгода старше Марины Цветаевой и Георгия Адамовича. Последний мощный выплеск имен поэтов Серебряного века. 14-летней в 1906 году ее привозят в Петербург, где она оканчивает частную гимназию и поступает на Бестужевские курсы. Пишет стихи. В очерке «Встречи с Блоком» есть такая запись: «Душа жаждет подвига». Воспитанная в православной вере и пламенной любви к Богу, юная курсистка встречается с миром социальных противоречий. На литературном вечере подпадает под обаяние личности Александра Блока, ищет встреч с ним и приходит к нему, тогда еще жившему на Галерной. Приходит к нему, как и многие, на исповедь. 18-летняя девушка выходит замуж за молодого эсэсствующего юриста Дмитрия Кузьмина-Караваева. Тот вводит ее в круг избранной петербургской художественной интеллигенции. Она становится частой посетительницей ночных бдений в башне Вячеслава Иванова. Выпускает два стихотворных сборника «Руфь» и «Скифские черепки». Но в сегодняшнем сюжете нет места для ее подробной биографии. Она оказывается в 1918-м в эмиграции, сначала в Белграде и окончательно в Париже.
И становится монахиней под именем Матери Марии.
Нет, она обращается к мирскому служению Российской Православной Церкви за рубежом. Содействует сближению групп русской эмиграции, соучреждает с выездом в Прагу русское христианское студенческое движение и вот только в 1932 году становится монахиней под именем Матери Марии. Постриг у нее принимает сам митрополит Русской Православной Церкви за рубежом Евлогий. Ее монашество особое, мирское, чтобы молиться не во спасении собственной души, как должно обычным монахиням, а действовать во благо нуждающихся и больных. Как доверенное лицо Русской Православной Церкви, она на выделяемые ей суммы снимает в Париже дом, где устраивает женское общежитие, столовую и домашнюю церковь. Следующий подвиг – дом для одиноких мужчин с питанием и уходом. Ей удается добиться от властей права на медицинское обслуживание для русских эмигрантов. Она же в 1935 году учреждает объединение «Православное дело», уже независимые от церкви, и в числе учредителей знаменитые философы Бердяев, Сергей Булгаков, литературовед Константин Мачульский. Уставная цель – накормить голодного, одеть голого, приютить бесприютного.
В 1940 году Париж оккупировали фашисты, и в числе первых подозреваемых, надо полагать, православные организации Матери Марии.
Да. И тут же они находят компромат. Мать Мария ставит на поток выдачу фиктивных удостоверений о крещении в православную веру евреев. С ней же в тесном контакте действуют члены основанного Борисом Вильде сопротивления, подпольщики. Те уже с оружием в руках противостоят оккупационному режиму в 43-м. В этих акциях участвует и сын матери Марии Юрий. Его арестовывают первым, 8 февраля 1943 года. Самой матери Марии предъявляют обвинение в помощи евреям. Полностью ликвидируется объединение «Православное дело». Юрия тут же переводят в Бухенвальд и предлагают вступить в русскую освободительную армию, а это армия генерала Власова. Юрий категорически отказался, и его расстреляли. А мать Марию из Франции перевезли в Германию, в концлагерь Равенсбрюк, восточнее Берлина. Наступил 1945-й, победный год, но машина уничтожения немецкого Орнунга работала исправно. Ежедневно в лагере происходят так называемые селекции ослабевших и все хуже работавших узников. При комплектовании очередной партии мать Мария сама вступила в группу отобранных, заменив собой одну из заключенных. И таким образом, писали впоследствии узницы Равенсбрюка, французские коммунистки, мать Мария добровольно пошла на мученичество, чтобы помочь своим товаркам умереть достойно. Это произошло 31 марта 1941 года. И через месяц советские войска вошли в Равенсбрюк.
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня нашу передачу мы посвятили подвигам гражданского населения, подвигам безоружных.
Я пережил войну, Великую Отечественную, родители, террор 37-го и революцию 17-го. Много читал, пришел к выводу, в силу необъяснимых обстоятельств нациями, народами, по еще неизвестным нам причинам, внезапно овладевает безумие величия, претензии на владение какой-то высшей истиной, правом на управление страной или миром. Таковы войны Наполеона, гитлеровский нацизм, японский милитаризм, русский большевизм, диктатура Пол Пота, нынешние претензии на величие правящей элиты Соединенных Штатов Америки, да и то, что ныне происходит на Украине. Преодоление этих фаз национального помешательства дорого обходится человечеству, но ценой великих жертв добро неизменно побеждает зло, а личный подвиг – условие, необходимое для победы над злом.
На сегодня все, совершивших личный подвиг, конечно же, намного больше. Мы напомнили о судьбах лишь некоторых из них. Над этой передачей работали автор Георгий Васюточкин, редактор и ведущая Ольга Смирнова. Вы слушали «Петербургский автограф». До свидания. Всего вам доброго.